камолі. Значимо и для вас, и для меня, и для всех. Значит, ребята, я, чтобы не забыть потом, хочу сразу сказать, что в следующую пятницу, в следующий четверг занятий не будет, я уезжаю на неделю. Вот, а естественно через неделю все пойдет своим чередом, но я думаю, что некоторое время будем с вами заниматься уже нормально. Итак, на Итак, на прошлом занятии мы с вами говорили о одной очень важной теме, о ханаанской религии, как о некой религии победившего, владыки века сего. Мы говорили с вами о том, что для ханаанской религии Баал, господин, Господь, противопоставлялся Элю, Богу. И именно Баал был победителем смерти. Для ученых мы с вами говорили также о роли Анахиты, Астарте, все одно и то же существо, удивительной женского образа, известного нам из Месопотамии, но здесь меняющего свою природу. Если в Месопотамии Астарте и Нана это в первую очередь та, кто даровала людям бессмертие, и союз с ней, Думузи, как вы помните, приводит к тому, что человек обретает бессмертие. Мы с вами на последней лекции перед летними экзаменами говорили об этом. То здесь Анаит странное существо, которое, во-первых, является образом не Эля, а Баала, ее так и зовут, Цинит Баал, то есть лик Баала, кстати, Цинит Баал, то исходит известная флаберовская Саламбо, те, кто вот знает этот роман Флабер, наверное, люди постарше, вот, о жизни Карфагена, о падении Карфагена, кстати, хороший роман, вот, там главную карфагенскую героиню звали Саламбо, и так назывался роман. Так вот, это Тенебаал, лик Баала. Так вот, значит, Анат-Анаит, она уходит, она бросает Эля. Баал, как вы помните, оскопляет Эля. Я вам, по-моему, рассказывал на прошлой лекции. Изгоняет его. И она уходит с Баалом и становится супругой Баала. Ее также называют и милостивой, и, значит, той, которая родила богов, и сестрой, то есть все названия те же самые, но характерно, что она та, которая уже не с Творцом, а с тем, кто его фактически победил. И вот в этой драме здесь еще очень важен момент победы над смертью. Победа над смертью вроде бы тоже все очень похоже. Очень похоже на Думузи и очень похоже на то, что произошло по преданию Евангелия. Но вот это очень похоже, окажется потом очень непохоже. Мы должны вообще привыкнуть с вами, дорогие друзья, что плюс и минус, положительное и отрицательное, если говорить по-христиански, Божье и сатанинское, они внешне часто похожи. Не случайно врага человеческого именуют Люцифером, ангелом света, светоносным. Но всегда по плодам различаются вот эти подобные внешние вещи. Если бы, как говорил один богослов, если бы сатана всегда являлся в виде льва рыкающего, то он мог бы заинтересовать, пожалуй, только африканского охотника. Вот. Соответственно, он является совсем других образов, чтобы соблазнить многих из этого мира. И самый большой соблазн, и вы знаете, что соблазн, в конечном счете, это соблазн последнего времени, соблазн антихриста, самый большой соблазн, он является в образе Христа. В некотором роде в образе Бога, в образе Сына Божьего, является он и в ханаанской религии. Все его поразительно похоже на Месопотамию. Даже имена те же. Имена те же. Но сущности изменены, я бы сказал, на 180 градусов или почти на 180 градусов. Так вот, с Баалом, связан следующий кардинальный миф, кардинальное предание с Баалом Ханаана, очень похожее на месопотамское, что Баал побеждается мотом, побеждается смертью. И потом именно Анахита Астарта входит в преисподнюю, побеждает саму смерть, буквально разрывает мота на части и выводит вновь Баала, и он вновь жив. Он как бы мертв. Вот в угаритских текстах здесь используется слагательное наклонение. Он как бы убит. Он как бы мертв. И здесь еще более интересно, еще более странно, и все показывает нам, что вообще вот как А и Б эти вещи не разберешь. Что в данном случае Эль, изгнанный, униженный, оскопленный Баалом, он на стороне Баала, он против смерти. И он помогает ему победить, и он утверждает, что он все же жив, все же жив. Очень соблазнительные прямые аналогии с грехопадением и потом судьбой человека после грехопадения. Действительно многое напрашивается на ум, но мы не будем этого делать. Мы не будем этого делать не потому, что это не так, а потому, что нам сейчас надо скорее увидеть внутреннюю фактуру ханаанской религии. Итак, вот этот Баал, убитый или как бы убитый и воскресший, это главный объект почитания в Ханаане, Финикии и потом в Карфагене, как на финикийской колонии. Естественно, вторым, если не первым, в обыденной жизни объектом почитания является Анаит, или, как ее называют, еще Тинит, собственно, одно и то же, или каким-то иным прозвищем, имя Баала, лицо Баала, Шем Баал и так далее. То есть это вот эти два лица, Анаит и Баал, они наиболее почитаемы. Почему? Потому что с ними связано избавление от смерти. Опять же, мы замечаем одну очень интересную деталь, дорогие друзья, для теории религиоведения важную. Если неписьменные народы вообще стараются не думать о смерти, они уводят смерть в сторону, кроме, там, скажем, австралийских аборигенов, самых, то есть смерть не является центром их внимания, то народы вот такого типа, как Ханаан, они думают о смерти, но они думают победить смерть с помощью вот такого странного существа, как Баал и Анахит. Как умерший и воскресший бог Баал или Баал Шанен, бог небесный, имеет свои прозвища. Очень часто их ученые путают, считая, что это отдельные божества. Иногда этому есть основание и в обыденной религии народа, который всегда любит к имени прибавить личность. Вы знаете, что это происходит и у нас, даже вот в православии, когда, там, скажем, казанский образ Божьей Матери почитается не так, как почитается, скажем, владимирский, в народе с ним связывают какие-то свои оговорки, что казанская строгая, владимирская милостивая и так далее. Все это, конечно, полная чепуха, но они могут быть связаны с какими-то событиями. И мы напоминаем Божьей Матери, что через этот образ мы соединяемся с ней, вспоминая определенные события. Скажем, через казанский образ мы вспоминаем события смутного времени, преодоления смутного времени, ну и так далее. Вот, но, безусловно, это один и тот же образ. Мы прекрасно понимаем, что и там одна и та же Божья Матерь, которая слушает наши молитвы так же, как мы, когда мы обращаемся к любому ее образу. Так вот, в каждом городе Финикии под своим именем почитался вот этот Баал, победивший смерть, или Баал, освобожденный от смерти, Астартой, вот, Танит, Анахитой. Библии это был Эшмун. В Сидоне Мелькарт. В Тире это был Адон, Адонаи, мой Господь, мой Господин. Мелькарт, как вы знаете, это царь Града, то есть владыка, в данном случае, владыка преисподней. А от имени Мелькарт происходит слово Молох, всем вам известно. Теперь мы должны посмотреть на самое главное. Самое главное, что нам позволит сразу же понять духовные знаки религии Ханаана. Мы должны посмотреть на ритуал. В могилах финикийцев, кстати говоря, захоронения финикийцев отличаются огромным количеством предметов. Это смысле очень похоже на египетский и не похоже на месопотамский. То есть все, что нужно человеку при жизни, все кладется в могилу. И большие скальные гробницы финикийцев, они для нас, для археологов, для ученых, это главный источник представлений о жизни, бытии этого народа. Это, кстати, тоже характерный пример. То есть, когда мы рассматриваем иной мир, как в некотором роде продолжение этого мира, тогда вещи этого мира входят в могилу. Но, тем не менее, один предмет обращает на себя внимание. Это огромное количество неожиданных вещей, огромное количество бритв для цирюльника, то есть бритв парикмахера. Бритв, которыми брили голову, ну и, соответственно, бороду мужчин. И бритвы эти находят не только в могилах мужчин, что более-менее естественно еще, но и в могилах женщин, что нам кажется очень странным. Из текстов, и в том числе из текста Библии, мы знаем, что финикийцы обривали головы и бороды, и в том числе и женщин. И приносили свои волосы как дар вот этому Баалу Милькарсу, скажем, назовем его так, то есть Баалу, умершему и победившему след. Этот странный обряд был категорически запрещен для еврейского народа, и поэтому некоторые формы бритья были запрещены во второзаконии, и вот если вы внимательно посмотрите во второзаконии, там есть запреты на определенные формы бритья. И, кстати говоря, особым благочестием считалась назарейская традиция, когда вообще, как вы помните, бритва не касалась головы человека. Нам докажется, как странно, почему наш нынешний некий, может быть, подвижник древнего благочестия решит тоже не бриться, весь обрастет как шар, вот, и будет считать, что он почти святой. На самом деле, совсем не в этом дело. Дело в том, что вот эта традиция, она как раз противопоставляет, как и многое другое, еврейский народ народом Ханаана. А это бритье, оно имеет вот какое значение. Для того, чтобы пройти тем путем, которым прошел Бог, надо соединиться с ним. И это соединение, оно, скажем, в христианстве достигается в таинстве крещения. И, конечно же, те, кто из вас хорошо знает таинство крещения, уже вспомнили, что в таинстве крещения мы имеем тоже стрижку волос. И эти волосы бросаются в купель вместе с воском, и я думаю, что никто толком вам не объяснит, почему так делается. Это вот как раз древняя-древняя традиция. Древняя-древняя традиция. И смысл ее вот в чем. Волосы – это часть человека. Это часть его тела, ну и, соответственно, часть его личности. Потому что тело – это элемент личности человека. То есть волосы – это часть человека как такового. Но в то же время волосы, естественно, это та удобная часть человека, так же, как и хвост у лошади, который вырастает снова. И поэтому принесение в жертву волос не является ни мучительным, ни болезненным, очень удобно. Это легкая, если угодно, жертва. Однако она, безусловно, имеет то значение, что она соединяет человека с тем, кому приносит он себя в жертву. Если угодно, принесение волос – это самопожертвование. Только в такой удобной, простой и безболезненной форме. Бросая волосы вновь крещаемого в купель, мы тем самым свидетельствуем, что он теперь одно со Христом. Когда житель Ханаана обливал свою бороду и голову и жертвовал волосы Баалу, он тем самым свидетельствовал, что он одно с ним. Одно с ним. Но все дело в том, что эта жертва не была, не осознавалась в самом народе ханаанском как надежная и как исчерпывающая. Это была удобная жертва. И поэтому бритвы, которые клали в могилы, они были знаком того, что тот, кто похоронен, прошел, и, видимо, даже не раз в своей жизни, проходил этот обряд отдания себя Баалу через принесение в жертву своих волос. Понятна же цель. Если ты, ну, в виде своих волос, умираешь с Баалом, то ты с ним же и воскресаешь. То ты с ним же и побеждаешь смерть. Анаит тебя выводит к жизни, так же, как она выводит Баала, потому что ты умер с Баалом. Однако, вот это по каким-то причинам, скорее всего, по тем самым причинам, что Баал, в отличие, здесь уже имеется такой момент духовный, который, как бы, ну, надо, не всюду напишешь, но приходится об этом тоже говорить. Дело в том, что когда человек соединяет себя действительно с Богом, тогда он ощущает полноту, и то таинство, в котором он соединяет себя с Богом, оно преизбыточествует в нем. Он ощущает только одно, что надо глубже, более тождественно осознать себя частью того, с кем ты соединен. Когда же человек себя соединяет не с Богом, а с тем, кто только выдает себя за Бога, вы будете как боги, да, знающие добро и зло. Когда человек себя соединяет с тем, кто выдает себя за Бога, тогда постоянно в человеке ощущение, что и свершилось, и не свершилось. Ощущение пустоты. Ощущение того, что вот этого вроде бы маловато. Мало. И действительно. Мы знаем, что вот то жертвоприношение, о котором я сказал, оно не первое в иерархии, но и далеко не последнее. Есть более простые формы жертвоприношения, принятые у всех народов, и в этом смысле ничего удивительного нет, что они приняты в Ханаане. Это жертвоприношение животных и растений, которые отождествляются с жертвователем, и через отождествление с жертвователем отождествляют жертвователя с тем богом, которым приносится жертва. Это довольно обычная вещь, она всюду существует. Вот она существовала и в Ветхом Завете. Здесь как бы то же самое. Дальше идут уже жертвы своеобразные, специфические, но идут они по нарастающей. Скажем, большая жертва, чем жертва волосами, это жертва, ну, своей честью или своей девственностью для женщины. То есть женщина должна на какое-то время пойти как храмовая проститутка в храм Ваал Шамена и, в общем, там отдаваться каждому, кто этого желает. Этим достигается формально та простая цель, что она, эта женщина, является воплощением, на это время она является воплощением Астарты. И, соответственно, происходит священный брак. И, соответственно, таким образом она и сама получает, как считается, вот эти божественные качества и передает их тому, кто с ней соединяется. Кроме того, это, безусловно, жертва. Это, безусловно, ну, несколько дискомфортное состояние для маломальски приличного человека. И, соответственно, это тоже в некотором роде отдание себя. Э, В Ханаане было очень принято, что до брака девушка должна начинать как бы свою жизнь вот в этой сфере с храмовой проституции. Понятно, вот жертва девственности. Надо вам сказать, что и другой пол не был... Неприятно о этих всех вещах говорить, но, к сожалению, это надо, чтобы понять, что мы тут входим в некую сферу иной традиции. Дело в том, что другой формы, которая, кстати, описана и Лукианом в трактате о сирийской богине довольно подробно, это была форма самооскопления мужчин, принесение в жертву, если угодно, своей функции мужа, того начала, которое дает жизнь. Да? И после этого такой человек, их называли галлы, но это не те галлы, которые жили в Галлии. Их называли галлы, они жили при храме и, в общем, занимались мужской проституцией. Тоже не очень приятно, но приходится и об этом говорить. Вот, мы видим, что мы постепенно погружаемся в сферу какой-то совершенно другой религиозности, совершенно другого религиозного опыта. Но и это... да, мужская проституция, но, естественно, и речь о таком сексуальном. И это еще не все. Это уже много, но это еще не все. Эпицентром, как бы самым главным, и то, что называлось полным жертвоприношением, является принесение в жертву собственных детей. Можно и других людей, когда есть возможность такая, но дети лучше. Потому что дети — это уж совсем ты. Дети рождены тобой, тем более при жертвоприношении первенца. Это так вот ценилось. То есть первого ребенка, которого тебя родил. Здесь, с точки зрения вот логики жертвоприношения, есть максимальная тождественность между жертвователем и жертвой. Да? И в то же время это другое. Ты продолжаешь жить. Умирает за тебя другой. И умирает против, вот что очень важно, против собственной воли. У маленького ребенка, понятно, воля еще не сформирована. Там военнопленные, а были очень распространены жертвоприношения, сожжение военнопленных, сочленение военнопленных. Военнопленные, понятно, его никто не спрашивал. Его убивали, приносили в жертву, помимо его воли. Вот, то есть здесь убийство помимо воли человека. Если бритье и храмовая проституция и самооскопление — это волевые акты, то жертвоприношение младенцев, первенцев и других людей — это не волевые акты. Это ты своей волей, жертвователь, другого обрекаешь как заместительную жертву для искупления тебя самого. И как бы воспроизводя вот эту парадигму жертвоприношения первенца, жертвоприношения ребенка, я подчеркиваю, для чего? Чтобы не твой ребенок сам стал. Конечно, говорят, что этот ребенок, он не погибает, что он одно становится с Мелькартом, что он одно становится с Баалом, и поэтому он достигает блаженной вечности. Но самое главное, что ты через это достигаешь блаженной вечности, соединяясь через жертвоприношение своего ребенка. Об этом, воспроизводя этот образ сознания, в Библии у пророка Михея в 6 главе есть такие слова. Это 7 стих 6 главы. Можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Ну, обычное жертвоприношение, да? разве дам ему первенца моего за преступление мое и плод чрева моего за грех души моей? Вот в этих словах очень ясно воспроизводится, строй мысли, приводящих к человеческому жертвоприношению. Обычных жертв мало. А вот принести в жертву собственного ребенка, тогда можно угодить. Но кому угодить? Кому угодить? Обратите здесь внимание, опять же, сходство очень велико. Разве некий божественный отец не принес в жертву собственного сына за то, чтобы искупить человечество? Принес. Но разве эта жертва была недобровольной? Нет, она была добровольной. И это четко подчеркивается в Евангелии, что, что я могу идти, могу не идти. Я добровольно говорю, да будет воля твоя, говорит Господь. То есть только добровольная жертва. Только добровольная жертва. Кстати, такие добровольные жертвы были и в Ветхом Израиле. Если мне не изменяет память, дочь Гедеона была также принесена в жертву. Помните, он дал обет, что он принесет в жертву самое дорогое, что он встретит, если он победит, когда придет, вернется в свой город. И на встречу к нему вышла его дочка с тимпанами, там, приветствую его, ну и так далее, и так далее. Но она сама ему сказала, делай, что ты задумал, там, это надо делать, только отпусти меня на 2 месяца оплакать мою девственность, да. Вот, то есть, опять же, факт добровольности здесь присутствует. О том, что эта практика была широко распространена, ну, это довольно хорошо известно из Ветхого Завета, вот в частности, в премудрости Соломоновой 12.4.6 говорится, что древние обитатели Святой Земли совершали ненавистные дела, волхование и нечестивые жертвоприношения, и безжалостно убивали детей, и на жертвенных пирах пожирали внутренности человеческой плоти и крови в тайных собраниях, и родители убивали беспомощные души, то есть беспомощные души своих детей. Эти жертвоприношения приносились на специальных жертвенных площадках, которые назывались у западных семитов Тафет. Тафет находился к востоку от города. Кстати, такой Тафет был и в Иерусалиме, за стенами к востоку от города. Вход в царство мертвых. За это осуждают пророки своих соплеменников, что они проводят своих детей через огонь. И эти жертвоприношения, как показала археология, были очень и очень распространены. Очень и очень распространены. В доеврейских слоях Палестины находят многочисленные следы человеческих жертвоприношений. Как правило, я не буду называть места археологических находок, они у меня записаны вот здесь, когда я готовился к лекции, но, как правило, это дети до 2 лет. Это дети до 2 лет. Причем, если греческие авторы говорили о том, что человеческие жертвоприношения приносились в экстраординарных случаях, в тех случаях, когда действительно грозило бедствие городу, там, стране, то археология говорит об обратном. И, кстати говоря, Ветхий Завет говорит об обратном. Что это были ординарные, обычные жертвоприношения. Я, по-моему, уже на прошлой лекции говорил, что раскопки в Трансиордании, в районе Амана, при строительстве аэродрома Аманского, в 1966-76 годах выявили до 13 века до Рождества Христова многочисленные следы человеческих жертвоприношений. Тафепа, это жертвенная площадка Карфагена, она достигала 6 тысяч квадратных метров. и были раскопаны тысячи урн с кремированными остатками детей. Она использовалась постоянно с 750 года до Рождества Христова до завоевания Карфагена римлянами в 146 году. И на многих из этих стел надписи, так или иначе говорящие о том, что эти жертвы посвящены Танит и Баал Хамуму, Баал Шамену, посвящены в знак благодарности за то или иное действие. Вот, например, классическая посвятительная надпись из Карфагена. Госпоже Танит, лицу Баала и господину Баал Хамону, который Матон Баал, жена Абмилькарса, сына Баал Хано, сына Бадаштарса, посвятила, потому что он, то есть Баал Хамон, услышал ее голос и благословил ее. Под этим вакивным камнем лежат кремированные останки младенцев. Жертвы животных являются только заместительными, жертвами. Опять же, в связи с этим мы понимаем и события с Авраамом и Исааком. Когда Аврааму Бог повелевает принести в жертву Исаака, он, кажется, повелевает то, что требовали в этой земле делать всегда. Авраам, как благочестивый человек, смущен, но коль Бог повелел, он это готов совершить. Однако здесь происходит наоборот. Здесь заместительная жертва, то есть баран, запутавшийся в терновнике, замещает собой Исаака, и жертва совершается нечеловеческая. Потому что Бог не приемлет, когда за одну душу приносят в жертву другую. Как указывает ученые, сейчас объясню почему, как указывает ученые, принесение в жертву, это энциклопедия религий, человеческие жертвоприношения, финикийская религия, принесение в жертву невинного ребенка, как заместительной жертвы, является высшей формой умилостивления, которая должна гарантировать благополучие семье и всему народу. В чем же тут дело? Почему, дорогие друзья, человеческое жертвоприношение в форме невольного жертвоприношения столь отрицается? Ну, нам скажут, само собой разумеющимся, мы так воспитаны. Но, тем не менее, почему? В этом, опять же, есть очень большой смысл. Дело в том, что все животные и растения, они не имеют в себе божественной личности. Они могут быть поэтому образами, заместителями человека. Человек, жертвуя то или иное вещество, соединяет с ним свою волю и в этом смысле в какой-то форме дает ему свою личность. Когда вы покупаете свечку в храме и ставите ее, вы тем самым жертвуете себя. По той простой причине, что вы ее покупаете там за, ну, не знаю, 3 рубля. Эти 3 рубля вы заработали, соответственно, вы потратили себя на эту работу. Фактически вы, ставя свечку, жертвуете самого себя, свою энергию, свою силу, которую вы потратили на те средства, которые, значит, на которые вы купили эту свечу. Эта свеча, таким образом, да, когда вы ее ставите, вы произносите какую-то молитву, какое-то прошение, какое-то благодарение, и таким образом эта свеча связана с вами, она часть ваша. она имеет вашу личность, и она является той частью вашей личности, которая отдается Богу, символизируя этим, что вы отдаете Богу всего себя. Это классическая форма любой жертвы. Любой жертвы. Когда некий человек отдает себя добровольно в полную жертву, то есть когда он жертвует собой ради кого-то другого или ради государства, там, на войне, да, ради народа, это всегда заслуживает, во-первых, величайшего уважения, и, во-вторых, всегда подразумевает, что это добровольный акт самопожертвования. Человек мог поступить так, мог поступить иначе, но решил пожертвовать собой ради своих ближних. Или ради Бога, да, мученичество. Но когда мы ради себя приносим в жертву другого человека, такое бывает в политике, когда не добровольно идут люди в бой, а когда их понуждают к этому. Такое бывает и в религиозной сфере, о чем мы только что с вами говорили. Тогда не происходит соединение личности жертвователя и личности жертвы. Тот, кто приносится в жертву, безусловно, погибает как убитый, и как убитый недобровольно, он судится по своим грехам и спасается, там, и его смерть много искупает. Вот. Но тот, кто приносит его в жертву, ровным счетом ничего не получает, кроме тяжкого греха убийства. Таким образом, он не такой человек, такой политик, скажем, принуждающий сражаться за него граждан, вот вспомни там Сальдо с его заградотрядами, да, на время Второй мировой войны. Такой жертвователь, который приносит в жертву некое существо ради себя, он фактически убийца. Он убийца. Он не улучшает свое духовное состояние этим, а резко его ухудшает. Но это понятно и нужно врагу рода человеческого. То есть его задача это привести человека к максимально негативному состоянию. И вот, собственно говоря, человеческое жертвоприношение, имея вид благочестия, имея вид некого такого положительного деяния, на самом деле является ужасающим актом в отношении того, кто приносит такую жертву. Это не приводит ни к чему, кроме как к гибели самого жертвы. Именно это позволяет нам сказать, что ханаанская религия при всех ее внешних подобиях религиям соседних народов, она является религией обратной. Религией, где властвует не Творец, а властвует тот, кто соперничает, кто пытается соперничать с Творцом. И именно поэтому религия Ханаана выступает как ненавистная Богу. Речь идет ведь не о том, что вот понимаете, принесение в жертву людей, вот гибель людей, смерть детей, сама по себе ужасна. Если мы посмотрим Ветхий Завет, мы увидим, что Бог требует от израильского народа часто тоже очень жестоких вещей. Вот он требует, например, тот или иной город предать заклятию, чтобы в нем вообще не осталось ничего живого. Что после взятия тот или иной город был истреблен полностью, от младенца до старца, и от животного до человека. То есть помните, в Ветхом Завете довольно частая, вот при завоевании Святой Земли это довольно частая формула. И наоборот, израильтян очень строго наказывает Бог, если он пытается кого-то, если они пытаются кого-то спасти, кого-то оставить, обратить в рабов, а не убить, присвоить какое-то имущество и так далее. То есть сама по себе жизнь человеческая не есть абсолютная ценность. Это вот очень важно нам понять. Жизнь человеческая не есть абсолютная ценность. Абсолютной ценностью является добровольное следование воли Божьей. Вот добровольное исследование воли Божией – это абсолютная ценность, она никогда не бывает, уничтожима, потому что там за человеком стоит сам Бог. Поэтому не потому, что жители Ханаана убивали своих детей, ненавидит их Бог само по себе, но для чего они убивали своих детей? Почему они убивали своих детей? Они убивали своих детей ради себя самих. Они их убивали ради себя самих. Ради того, чтобы им было лучше. Им было комфортнее в этом веке, как они думали, в будущем. И именно это убийство другого для своего комфорта, для своего блага, является самым тяжким грехом. Потому что каждая человеческая личность уникальна, уникальна, и она сама за себя должна отвечать перед Богом. Она не может отвечать за другого человека. Именно поэтому говорится, что говорит Бог, что религию хананеев он ненавидит. И именно поэтому эту замечательную землю, землю обетованную, где течет молоко и вино, именно поэтому эту землю отдает Господь израильскому народу и призывает истребить те народы, которые на ней жили. Филон Библский, один из авторов, один из таких вот жрецов, древней ханаанской религии, которого, цитаты из которого сохранил Евсевий Кесарийский в своем евангельском приуготовлении 1.10.40, он пишет, в частности, «Был обычай среди древних в случаях великой опасности, чтобы правитель города или народа для того, чтобы избавить свой народ от полного уничтожения, приносил в жертву самое дорогое, свое, самое любимое свое дитя, как искупительную жертву». Ну, а дальше Евсевий пишет, естественно, от себя, значит, ревнивым демоном. Сам этот царь или правитель понимал, что он приносит ее Баалу самому. Евсевий ставит все, как говорится, на свои места. Итак, мы видим, дорогие друзья, что в религии Ханаана нарушен важный очень принцип свободы, религиозной свободы. Потому что человеческое жертвоприношение, недобровольное человеческое жертвоприношение, оно нарушает принцип свободы. Принцип свободы и тем самым губит того, кто совершает это жертвоприношение. Вот теперь нам становится понятно, вот этот страшный ветхозаветный приказ, который, надо сказать, многих ставит в тупик и многих смущает, вот тех самых заклятых городов, которые надо было уничтожить полностью. Мы вообще интересно, когда читаем Ветхий Завет, мы видим, что один город подлежит заклятию, другой частичному заклятию, где уничтожаются все мужчины, но там остаются, там, скажем, девочки, не познавшие еще мужского ложа. В третьем случае вообще предлагается этих людей обратить в рабов, но не убивать. То есть мы видим, что у Бога какая-то дифференциация есть. Но мы понимаем, что вот это заклятие, полное заклятие, происходит от одной простой причины. Что люди, совершавшие те или иные религиозные действия, направленные на лишение жизни других ради своего блага, тем самым обрекли себя на полную гибель, на полное уничтожение. Они уже убиты своими собственными деяниями, которые они совершили, вот в первую очередь именно значит, вот этими ритуалами, и главное из них это проведение своих детей через огонь. Обратите внимание, в Библии очень мало говорится о храмовой проституции, там она упоминается, но даже это все очень плохо, это там гадко, но это не абсолютная смерть. Абсолютная смерть — это убийство другого ради себя. Это самое страшное, что может быть вообще в человеческой жизни. Потому что это убийство другого образа Божьего, чтобы ты существовал, да еще тем более спасался. И поэтому те, кто практикуют такое, те, в каком городе это считается нормой, это считается нормальным явлением, религиозной нормой, те осуждаются на полное уничтожение. Они уже мертвы. В этом смысле Бог не жесток. Он только совершает то, что уже совершено. Эта гибель города могла произойти там от какой-нибудь эпидемии чумы, она совершается руками избранного народа. То есть в данном случае орудием наказания, даже не наказания, а орудием воздаяния, скажем так, орудием воздаяния является народ, а не стихийное бедствие, не извержение вулкана и не там, моровое поветрие. Но в сущности это то самое. И именно через это мы можем понять степень неправильности религиозной системы того же Ханаана. Надо вам сказать, что примерно то же самое, ну, забегая немножко вперед, даже слишком сильно забегая вперед, примерно то же самое повторится через 2500 лет, когда испанцы придут в Латинскую Америку. Вот примерно то же самое. Что будет фактически тотальное, ну, если не уничтожение людей, но уничтожение культуры этих народов, а когда мы сейчас изучаем религиозные обычаи, там, скажем, ацтеков или майя, то, вы знаете, даже у нас, у бывалых религиоведов, волосы на голове встают дыбом. Настолько изощренно жестокие и абсолютно несвободные, недобровольные были эти жертвоприношения ради благополучия самих себя. Так что Ханаан, как вы видите, вот эта мифологическая заминка, когда Эль и Баал оказываются врагами, и Баал низвергает Эля и оскопляет его, и изгоняет его, и отбирает у него его жену, то есть его энергию, да, что такое жена, его энергию, его силу, которой он действует в мире, мы видим, что это мифологическая, ну, на наш взгляд, несуразность, мифологическая необычность, она имеет прямое следствие в ритуале. Прямое следствие в ритуале. И вот этот ритуал, в конечном счете, доходящий до человеческого жертвоприношения, этот ритуал, он, собственно, и делает народы Ханаана обреченными на гибель. Те, кто хотели спасти себя ценой другого, тем самым обрекают себя на полную гибель. Вообще, на самом деле, эта парадигма, она, ну, как бы всеобщая. Она всеобщая. Понимаете, мы можем это, ее распространить на тысячу вещей, на, опять же, политические события, классовые конфликты, расовые какие-то войны. Когда кто-то пытается жить за счет другого, то это всегда кончается гибелью или великим ущербом для его самого. Теперь мы как бы попробуем перейти к ритуалу к ритуалу, значит, дальше, пройти дальше в ханаанском ритуале. Значит, важнейшее место в ханаанском ритуале имел культ почитания умерших. Это тоже совершенно естественно. И это обычная вещь. Значит, умершие именовались сами по себе, именовались рифаимами. Так они, кстати, именуются в одном или двух местах в Библии. Рифаимы, целители, то есть целители. Это были знатные славные предки, которые ушли в тот мир, которые уже с Баалом вместе, которые уже как бы преодолели смерть и помогают, тем, кто еще жив на земле, идти вслед за ними. Главная форма почитания рифаимов и соединения с ними не была связана со столь ужасными вещами, как вот то, что я только что говорил. Но была связана тоже с вещами довольно, опять же, характерными у многих, кстати говоря, неписьменных народов, и в качестве своеобразного рецидива, дошедшее до наших дней. Поминовение умерших было связано с беспробудным пьянством. Вспомните наши деревенские поминки. Была связана с беспробудным пьянством. Это была оргия, на которой надо было абсолютно быть, как бы напиться, абсолютно выйти из себя. Очень возможно, что эта оргия предполагала и какие-то формы нарушения и отношений полов. Это возможно, но это мы точно не знаем. То, что это было, так есть намеки на это, что там как бы снимаются все запреты на отношения мужчин и женщин друг с другом. Но уж то, что это было связано с таким вот беспробудным пьянством, это точно. Надо вам сказать, что это ведь тоже имеет мифологическую подоплеку. Дело в том, что когда Астарта, Анаита, оживляет и возвращает этому миру убитого Мотом Баала, она потом устраивает кровавое побоище, и это кровавое побоище служителей Мота, служителей смерти, это кровавое побоище завершается таким огромным пьянством. Потом сам воскресший Баал это безобразие прекращает, так сказать. Вот. В чем же тут опять же дело? Дело в том, что я, по-моему, это уже говорил, но ведь не случайно, что наше даже с вами слово «вино» это финикийское «онис», которое через «ойно» греческое пришло и в русский язык. Вино. Вот. То есть это на самом деле первоначальный ритуальный напиток. Это не просто вот выпить, сели, выпили. Это ритуальный напиток, имеющий определенное глубокое значение. Он употребляется отсюда целый ряд алкогольных напитков, запрещенных в Ветхом Завете. Он употребляется для чего? Он употребляется для того, чтобы освободить человеческую волю от тех нравственных ограничителей, которые, естественно, для человека средства. Чтобы человеческая энергия совершенно была вне границ. Чтобы человек себя почувствовал на какое-то время уже по ту сторону победы над смертью. Ибо здесь мы ограничены нашей смертностью в пределе. Мы ограничены концом нашей жизни. Вот это беспробудное пьянство, оно дает людям как ощущение, как совершенно иллюзорное ощущение свободы. Не случайно в русском языке я помню, спросил одного человека, любящего выпить, говорю, зачем же так много пьешь? А говорит, замолаживает. То есть молодой, полный сил, да? Вот, ну он так замолодил до того, что умер от белой горячки. К сожалению, а между прочим был священник. Вот, и очень печально. Вот, и вот, дорогие друзья, это тоже очень важный признак. Очень важный признак. Вспомните знаменитые слова апостола Павла. Нет, не из послания к Тимофею, которое многие знают, а из послания к Ефесянам. Послание к Тимофею, апостол Павел говорит Тимофею, что добавляй вино в воду ради больного твоего желудка. Вот, и вино, как лекарство, естественно, употреблялось во все века, и это нормально совершенно. А в послании к Ефесянам апостол Павел говорит, что не напивайтесь вином, но исполняйтесь духом. То есть вино и дух, оказывается, противопоставляются. Если человек не исполняется духом, а хочет освободить свою энергию, вот тогда-то он и пьет. Пьют тогда, когда испытывают желание быть человеком в единстве с Богом, но не способны к соединению с Богом, видимо, по своим грехам, по своему нежеланию, по своему малодушию. И поэтому опускаются до вот этого искусственного псевдо-освобождения. В этом смысле пьянство очень напоминает человеческие жертвоприношения. Так же, как человек якобы искупает себя другим, а на самом деле только больше губит себя в человеческом жертвоприношении. Так же человек якобы освобождает себя, а на самом деле еще больше порабощает и губит себя в пьянстве. Поэтому вот, например, когда вот мы говорили о неписанных народах, вы помните, что тоже вот эти поминальные тризны, оргии, они были очень распространены и у алтайцев, там, и на Калимантане, да где угодно, и у наших славянских предков, в конце концов. И вот здесь то же самое. Итак, праздник поминовения умерших, он превращался в оргию, на которой присутствовали не только живые, но и умершие. Это умершие цари, это рефаимы, это божественные духи. Они присутствовали вместе с живыми, и алкоголь снимал вот эти грани, разделяющие этот мир и тот мир, и человек на какое-то время чувствовал себя в мире инфернальном, в мире по ту сторону смерти. Смерть уже закончилась, ее уже нет. Ну, понятно же, это только иллюзия. Понятно же. Тот, кто соединяет себя духом, да, для христианина смерти нет. Почему? Потому что он уже в Боге. Он уже в Боге. Он прошел эту смерть в крещении, и теперь он в Боге. А для пьяница, грубо говоря, смерти нет, потому что он о ней не думает, потому что он о ней забыл. Потому что у него возникает иллюзия собственной силы, собственного могущества. То есть это тоже очень характерная особенность традиции. Вообще тот народ, который много пьет, как правило, народ, имеющий низкий уровень духовного устремления, который подменяет одно другим. И эти все вещи находятся в такой балансировке. Опять же, не случайно, что некоторые религиозные традиции вообще запрещают употребление алкоголя. Вы знаете, индуизм, ислам. Ну, а в христианстве оно резко ограничено в употреблении. Хотя это многие не слушают. Итак, теперь о формах священного, в ханаанской религии. Священным в конечном счете всегда было, это древняя традиция Ханаана и вообще древняя человеческая традиция, священным был необработанный кусок камня, необработанная глыба камня. То есть сколько бы ни было уже в эллинистическое, в греческое время прекрасных статуй, на греческий лад сделаны Финикии, в Дамаске. На самом деле главным святилищем всегда был, главным центром почитания всегда был необработанный камень, необработанная глыба. Это, в этом тоже очень глубокий смысл, хотя он и не несет никакого отрицательного оттенка. Это указание на то, что эти духовные силы, они, какие бы они ни были, божественные или антибожественные, они не имеют облика. Они не имеют вида, они безвидны. Они безвидны. Эта традиция сохраняется. Что же касается мест почитания, то мест почитания было, пожалуй, три или даже четыре. Значит, первое – это дикие природные места. Горы, реки, рощи, в которых стоит алтарь. Которых даже он может и не стоять, а люди приходят, совершают жертвоприношение и уходят. Это священное место. Священное место такое. Финикия, в отличие от Египта и Месопотамии, не знала, и вот мы это потом увидим, что это очень важно, не знала разделения на священное и природное. В Египте, например, храм, он четко отделен от окружающего природного мира. В Месопотамии тоже. В Финикии нет. Какие-нибудь красивые природные места, потоки, водопады, они священные, и около них совершают священные действия. Особенно любят высоты. Высоты. На высотах, то есть это горы, это высокие холмы или горы, ну, такая классическая высота, это гора Кармил, на которой еще Веспасиан, уже римский император, совершал жертвоприношение. Как написал Тацит, там не было ничего, кроме алтаря и благочестия. Кроме жертвенника и благочестия. Почему на высоту? Потому что вот этой необработанной аморфной глыбой, которая определяет собой божественное, является вся гора. Вся гора. Вот в храме это кусок камня, это глыба, да? А тут это вся гора. И на ее вершине, как на нерукотворном вот таком вот вместилище духовных сил, совершаются священные действия. Третья форма – это священные рощи. Вы помните, в Ветхом Завете постоянные слова пророков. «Я разрушу твои высоты и вырублю твои священные рощи». Вот высоты – это Баал Шамен, это Бог Небесный, а священные рощи – это, конечно же, Астарта Аштарет. Эти деревья, почитание деревьев – это образ мирового древа всегда. То, что соединяет небо и землю воедино. И это, естественно, образ священного брака, образ там соединения Астарты и Баал-Шамена, образ священного брака, соединение неба и земли, да, дерево корнями уходит в землю, а вершиной, кроной достигает, ну, символически достигает неба. Поэтому, кстати говоря, опять же, обратите внимание на Ветхий Завет, очень часто говорит, что эти рощи – это те места, где совершаются блудодеяния. Блудодеяния совершаются в двух смыслах. Духовные, но и вполне физические тоже. Вот храмовая проституция очень часто была не храмовой, а именно совершалась в этих рощах Астарты. Ну и, наконец, храмы в прямом и привычном для нас смысле слова, как большие здания с обширными дворами для коллективных, для массовых молитв. Это тоже распространенная очень форма. Распространенная форма. Но обычно она в городах. Вот такова религия Ханаана. И вы видите, что в ней как бы все очень похоже. Вот в Месопотамии это даже одни и те же имена. Но, вглядываясь в ритуал, мы видим, что все на самом деле перевернуто. Перевернуто. И удивительным образом, хотя совершенно не удивительным, но просто вы как религиовед должны на это обращать внимание. Всегда ритуал и миф связаны друг с другом. То, что сказано в мифе, то, что вас удивляет, вы думаете, может, какая-то аллегория, может, там что-то хотели этим там показать. Все это потом отпечатается в ритуале, в отношениях человека и Бога. Миф – это предание о времени оно, о времени божественном, а ритуал – это отношение уже человека и Бога. И вот всегда здесь вы найдете связку. И мы видим, что эта связка в Ханаане, эта связка, безусловно, говорящая о том, что связывается не Бог и человек, а связывается враг Бога и враг человека с человеком. Именно поэтому религия хананеев ненавидима Богом. Именно поэтому Баалы и Астарты Ханаана прокляты в Ветхом Завете. Именно поэтому народы, которые практиковали эти вещи, должны были быть истреблены. Но они не были истреблены. Они не были истреблены, потому что этого не захотел сам еврейский народ. Он предпочел, как вы знаете, договориться со многими. Договориться. И в итоге это, как опять же сказано в Ветхом Завете, навсегда осталось занозой в его ноге. И соблазном для него. И сколько ни существовал Израиль, вот эта склонность принимать традиции соседних народов, народов, с которыми они жили буквально бок о бок, одна там деревня была ханаанская, другая еврейская. Одни, пусть жители Ханаан находились в рабстве у евреев, неважно, все равно обычаи сохранялись, и евреи удивительно были склонны перенимать эти обычаи по той простой причине, что легче, безмерно легче не себя приносить в жертву Богу, а другого приносить в жертву за себя. Но если первое спасает, то второе ведет, конечно же, к тебе. Спасибо, дорогие друзья. Значит, следующий четверг лекции не будет, а через четверг мы встречаемся, и у нас будет лекция по детской религии.
Помолимся.